Глава 13. Грозный глаз Грюм. На следующее утро буря утихла, хотя потолок в большом зале оставался пасмурным. Тяжелые свинцово-серые тучи клубились над головами, когда Гарри, Рон и Гермиона изучали за завтраком новое расписание. Рядом Фред, Джордж и Ли Джордан решали, как волшебным образом повзрослеть и проникнуть на турнир трех волшебников. «Сегодня как будто неплохо. Все утро на улице». Палец Рона скользил по колонке уроков на понедельник. «Травология с пуффендуйцами и уход за магическими существами. А черт, это у нас со слизеринцами». «А днем сдвоенные предсказания», — тяжко вздохнул Гарри, посмотрев в конец списка. «Предсказание». Вслед за зельями был одним из его самых нелюбимых предметов. Профессор Трелони упорно предрекала смерть Гарри, что ему уже порядком надоело. «А ты не можешь отказаться от нее, как я?» — бодро спросила Гермиона, намазывая тост маслом. «Ты бы выбрал что-нибудь более разумное, типа нумерологии». «Я смотрю, ты снова ешь?» — заметил Рон, глядя, как Гермиона щедро добавляет джема к намазанному маслом тосту. «Я нашла лучший способ отстаивать права эльфов», — с вызовом ответила Гермиона. «Ну да. И к тому же проголодалась», — усмехнулся Рон. Над ними послышался шорох многочисленных крыльев, и в открытые окна с утренней почтой влетело не меньше сотни сов. Гарри машинально поднял голову, но ни одного белого пера не промелькнуло в лавине серого и коричневого. Совы кружили над столами, высматривая адресатов писем и посылок. Большая рыже-коричневая сова слетела к Невиллу Долгопупсу и положила ему на колени пакет. Невилл вечно что-то забывал. На другом краю зала филин Драко Малфоя сел на его плечо с обычной, судя по всему, порцией конфет и печенья из дома. Стараясь не замечать переполнившего его разочарования, Гарри вернулся к своей овсянке. «Может быть, что-то случилось с Буклей, и Сириус даже не получил его письмо». Он был поглощен этими мыслями всю дорогу по раскисшей от дождя тропинке, которая привела их к третьей оранжерее. Но тут профессор Стебль отвлекла его, продемонстрировав классу самые уродливые растения, какие Гарри только приходилось видеть. На самом деле они выглядели скорее даже не как растения, а как гигантские черные слизни, вертикально торчащие из почвы. Каждый слегка извивался и был усеян множеством блестящих припухлостей, наполненных какой-то жидкостью.
«Бубонтюберы!» — жизнерадостно сказала профессор Стебель. «Их нужно выжимать. Будете собирать гной».
«Собирать что?»
— с отвращением переспросил Симус Финниган.
«Гной, Финниган, гной!» —
повторила профессор Стебль.
— И учтите, он чрезвычайно ценен, так что постарайтесь не пролить ни капли. Собирать будете вот в эти бутылочки и наденьте перчатки из драконьей шкуры. Неразбавленный гной бубонтюбера способен причинить коже разные неприятности.
Выдавливание бубонтюберов оказалось делом неприятным, но, как ни странно, приносящим удовлетворение. Когда очередной пупырышек лопался, наружу выбрызгивалось немалое количество густой желтовато-зеленой жидкости с сильным запахом бензина. Они аккуратно собирали ее в указанные профессором Стебль склянки, так что к концу занятия набралось несколько пинт.
«Мадам Помфри будет счастлива»,
— заметила профессор Стебль, затыкая пробкой последнюю бутылку. «Гной бубонтюбера — великолепное средство от самых тяжелых форм угреватости, так что студентам не надо будет прибегать ко всяким отчаянным способам, чтобы избавиться от угрей».
«Как бедняжка Элоиза Миджин», — тихо сказала Ханна Эбботт из Пуффендуя. «Она свои попыталась свести заклятием».
«Глупышка», — покачала головой профессор Стебль. «Но мадам Помфри в конце концов прикрепила ей нос на место».
Удар колокола в замке, прокатившийся над сырыми полями, возвестил окончание урока, и класс разделился. Пуффендуйцы отправились в замок на трансфигурацию, а гриффиндорцы пошли в противоположном направлении вниз по склону луга к маленькой бревенчатой хижине Хагрида на опушке запретного леса. Хагрид стоял возле своей избушки, держа за ошейник громадного черного волкодава Клыка. Перед ними на земле стояло несколько корзин, и Клык поскуливал и тянул ошейник, сгорая от желания поближе познакомиться с содержимым. Когда все подошли ближе, до их ушей донесся странный ракочущий шум, перемежающийся негромкими взрывами.
— Привет,
— сказал Хагрид, улыбаясь Гарри, Рону и Гермионе.
— Постоим, ну, то есть ждем слизеринцев. Им-то точно, ну, не захотят пропустить такое, соплохвосты.
— Кто-кто? — спросил Рон. Хагрид в ответ лишь указал на корзины.
«Фея!» —
взвизгнула Лаванда Браун, отпрыгивая назад.
«Фея!»
— на взгляд Гарри было почти все, что можно сказать о соплохвостах. Они походили на уродливых, лишенных панциря омаров, омерзительно бледных и скользких на вид. Ноги их торчали из самых странных мест, а где голова вообще было невозможно разобрать. В корзинах их было примерно по сотне. Каждый дюймов 6 в длину. Они ползали друг по другу и слепо стукались о стенки корзин. От них изрядно разило тухлой рыбой. Время от времени из конца тела какого-нибудь соплохвоста вылетали искры, и с негромким «паф» его бросало вперед на несколько дюймов.
— Они, ну, это, только что вылупились,
— с гордостью сказал Хагрид.
— Так что вы того. Словом, сможете вырастить их сами. Можем даже этот проект насчет этого составить.
— А с какой стати мы должны хотеть выращивать их? — раздался холодный голос.
Это подошли слизеринцы, и говорил, естественно, Драко Малфой, а Крэб и Гойл тут же, понимающие, загоготали при этих словах. Хагрид был озадачен подобным вопросом.
— Я имею в виду, что они делают, — уточнил Малфой. — Зачем они нужны?
Хагрид даже приоткрыл рот, напряженно размышляя, и после затянувшейся паузы с нарочитой небрежностью произнес.
— Это потом, на следующем уроке, Малфой. Сегодня вам их, ну, надо просто накормить. Ну, мы, нам... попробовать несколько других, словом, разных вещей. Я никогда их раньше, ну, дела не имел и не уверен, как их, что у них пойдет. Так что приготовил муравьиные яйца и эту лягушачью печень. Ну и кусок ужа. Просто их дайте им всего понемногу.
Так, сначала гной, теперь вот это. — проворчал Симус.
Лишь глубокая симпатия к Хагриду могла заставить Гарри, Рона и Гермиону набрать в горсти хлюпающую лягушачью печень и опустить в корзины, пытаясь соблазнить ею соплохвостов. Вдобавок Гарри был не в силах отогнать подозрение, что вся эта затея совершенно бессмысленна, поскольку у соплохвостов, очевидно, не было ртов.
— Ух ты!
— закричал Дин Томас, минут через 10.
«Он меня шибанул!»
Хагрид с беспокойством поспешил к нему.
«Он с того конца взрывается!»
— сердито сообщил Дин, показывая Хагриду ожог на руке.
«А, да, это такое случается, когда они, ну, взлетают!»
— кивнул Хагрид.
«Ой!»
— снова вскрикнула Лаванда Браун.
«Ой, Хагрид, а что это за острая штука на нем?»
— Ага, у некоторых, ну, из них, короче, есть жало,
— с воодушевлением пояснил Хагрид. Лаванда поспешно выдернула руку из корзины.
— Думаю, это, в общем, самцы. А у самок что-то на манер этих присосок на животе. Они, вроде того, могут пить кровь.
— А, ну вот теперь-то я понял, зачем мы их выхаживаем. —
желчно заметил Малфой.
— Кому не хочется иметь домашнюю зверюшку, которая может обжигать, жалить и кусаться одновременно?
Даже если они и не очень-то симпатичны, это вовсе не значит, что они бесполезны, — сердито возразила Гермиона. Драконья кровь обладает удивительной магической силой, но ты ведь не станешь держать дракона у себя дома?
Гарри и Рон улыбнулись Хагриду, а тот украдкой ухмыльнулся в ответ сквозь косматую бороду. Уж кто-кто, а Гарри, Рон и Гермиона прекрасно знали, как их друг хотел домашнего дракона. Им одним было известно, что в первый год их учебы у Хагрида жил недолго злобный норвежский горбатый дракон по имени Норберт. Просто Хагрид души не чаял в монстрах, и чем они смертельней, тем лучше.
«Что ж, по крайней мере, соплохвосты маленькие», — сказал Рон, когда они часом позже брели вверх по лугу обратно в замок на обед.
«Это сейчас», — хмуро отозвалась Гермиона. «Но как только Хагрид выяснит, что они едят, не сомневайся, быть им 6 футов в длину».
«Ну, какое это имеет значение, если они, скажем, вырабатывают лекарства от морской болезни или что-то в этом роде?» Хитро усмехнулся Рон.
«Ты отлично понимаешь, что я сказала это только за тем, чтобы Малфой заткнулся», — отмахнулась Гермиона. «Но в сущности-то он прав. Лучше всего было бы передавить большинство из них, прежде чем они начнут бросаться на нас».
Усевшись за гриффиндорский стол, они отдали должное бараньим отбивным и картошке. Гермиона ела с такой скоростью, что Гарри и Рон уставились на нее.
«Это что, новый способ отстаивать права эльфов?» — поинтересовался Рон. «Следующий ход — довести себя до рвоты?»
«Нет»,
— ответила Гермиона со всем достоинством, какое только позволял набитый рот.
«Я просто еще хочу успеть в библиотеку».
«Что?» — Рон не поверил своим ушам. «Гермиона, это же первый день учебы! Нам даже еще не задали домашнего задания!»
Гермиона в ответ лишь пожала плечами и продолжала уминать еду так, словно 3 дня не ела, после чего вскочила и со словами «Увидимся за ужином!» умчалась прочь. Когда колокол прозвонил к началу послеполуденных занятий, Гарри с Роном направились в Северную башню, где тесные каменные ступени вели на самый верх, а там, по серебряной лесенке, надо было пролезть через круглый люк в потолке, и тогда только можно было попасть в комнату, где обитала профессор Трелони. Знакомый сладкий аромат, струящийся от огня в камине, достиг их ноздрей, едва они влезли наверх по стремянке. Как и всегда, окна были зашторены, круглый кабинет был погружен в тусклый красноватый сумрак, создаваемый множеством ламп, завешанных какими-то шарфами и шалями. Гарри и Рон пробрались через обитые ситцем стулья и пуфы, загромождавшие комнату, и сели за один маленький круглый стол.
«Добрый день!»
Гарри даже подскочил. Томный голос профессора Трелони раздался прямо за его спиной. Необычайно худая женщина, в громадных очках, делавших ее глаза несообразно большими для лица, профессор Трелони устремила на него тот трагический взгляд, который неизменно у нее появлялся, стоило ей завидеть Гарри. Как обычно, в свете камина на ней поблескивали бесчисленные бусы, цепочки и браслеты.
— Вы сегодня раньше других, мой дорогой, — печальным тоном обратилась она к нему. — В последнее время своим внутренним оком я вижу ваше храброе лицо, покрытым тучами тревоги. И, к сожалению, должна сказать, что ваше беспокойство не безосновательно. Вижу, для вас грядут трудные времена, увы, очень трудные. Боюсь, то, что страшит вас, и в самом деле произойдет, и, возможно, гораздо раньше, чем вы думаете.
Ее голос понизился почти до шепота. Рон, глядя на Гарри, повращал глазами, тот в ответ изобразил каменное лицо. Профессор Трелони проскользнула мимо них и опустилась в просторное кресло с подголовником перед камином лицом к классу. Лаванда Браун и Парвати Патил, страстные почитатели профессора Трелони, устроились на пуфах вплотную к ней.
— Дорогие мои, для нас настало время обратиться к звездам, — заговорила она. — Движение планет и таинственные предзнаменования — они открывают лишь тем, кто сумел вникнуть в фигуры небесного танца. человеческая судьба может быть прочитана в их пересекающихся лучах.
Тут мысли Гарри куда-то поплыли. Ароматический дым всегда действовал на него усыпляюще и одуряюще. А туманные речи профессора Трелони о предсказании судьбы и подавно никогда не увлекали. Но он никак не мог заставить себя не думать о ее словах.
«Я боюсь, то, что страшит вас, и в самом деле произойдет».
«Нет, Гермиона права», — подумал Гарри с раздражением. «Профессор Трелони в самом деле старая обманщица. Ведь он решительно ничего не боялся в этот момент. Ну, если не считать опасений, что Сириуса схватили. Но что может знать профессор Трелони?» После долгих размышлений он пришел к выводу, что все эти ее фирменные предсказания не более чем случайные догадки, подкрепленные нагоняющими страх манерами. Исключая, правда, тот раз в конце прошлого семестра, тогда она изрекла пророчество, что Волан-де-Морт воспрянет вновь. Сам Дамблдор сказал, что, по его мнению, транс был непритворный, когда Гарри описал ему, как все было.
«Гарри!»
— позвал его Рон.
«Что?»
Он огляделся. На него смотрел весь класс. Гарри сел попрямее. Оказывается, он почти задремал, разморенный теплом и погруженный в свои мысли.
«Я только что говорила, мой дорогой, что вы, без сомнения, рождены под пагубным влиянием Сатурна», произнесла профессор Трелони не без некоторой обиды в голосе, поскольку было очевидно, что он пропустил ее слова.
«Рожден под чем? Прошу прощения», — переспросил Гарри.
«Сатурн, дорогой, планета Сатурн», — повторила профессор Трелони, явно задетая тем, что Гарри не был потрясен этим известием. «Я рассказывала, что Сатурн, несомненно, был в пике активности в момент вашего рождения. Темные волосы, хрупкое сложение, трагические потери в самом начале жизненного пути. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что вы родились в середине зимы».
«Нет», — ответил Гарри, — «я родился в июле».
Рон поспешил скрыть свой смех за приступом кашля. Полтора часа спустя каждый получил запутанную круговую карту неба и пытался расписать на ней положение планет на день своего рождения. Это была скучнейшая работа, требовавшая постоянно сверяться с таблицами времени и рассчитывать углы.
«У меня тут, получается, два Нептуна», — сказал Гарри через некоторое время, мрачно глядя на свой лист пергамента. «Такого не может быть, верно?»
«Ах!» — прошелестел Рон, изображая таинственный шепот профессора Трелони. «Когда в небе появляются два Нептуна, мой милый, это верный знак, что рождается маленькая зануда в очках».
Симус и Дин, корпевшие рядом, громко захихикали, но все же не смогли заглушить взволнованный возглас Лаванды Браун.
«Ой, профессор, посмотрите! Мне кажется, у меня получилась неаспектированная планета! Ой, что бы это могло быть, профессор?»
«Это Уран, моя дорогая», — сказала профессор Трелони, всматриваясь в карту.
«А могу я тоже взглянуть на Уран, Лаванда?» — ехидно проворковал Рон.
К несчастью, профессор Трелони услышала его, и, возможно, именно по этой причине в конце занятия задала им непомерное домашнее задание.
«Подробный анализ траекторий планет, влияющих на вас в наступающем месяце, со ссылкой на ваш собственный гороскоп», — грозно приказала она тоном, больше похожим на речь профессора МакГонагал, чем на ее привычное эфирное щебетание. «Все должно быть готово к следующему понедельнику, и никаких отговорок!»
«Чертова старуха! Несчастная летучая мышь!» — со злостью говорил Рон, когда они вместе с другими студентами спускались в большой зал на ужин. «Это же займет все выходные! Это же...» «Что, много задали на дом?» — оживленно поинтересовалась Гермиона, догоняя их. «А профессор Вектор нам вообще ничего не задала!»
«Что ж, очень мило с ее стороны!» — проворчал Рон угрюмо. Они вошли в холл, где народ толпился у дверей в большой зал.
Друзья отошли в сторонку, и тут позади них раздался громкий голос.
«Уизли! Эй, Уизли!»
Гарри, Рон и Гермиона оглянулись и увидели Малфоя, Крэба и Гойла, чем-то страшно довольных.
«Что еще?»
— резко спросил Рон.
«Твой отец попал в газету, Уизли», —
объявил Малфой, размахивая номером ежедневного пророка и стараясь, чтобы его услышало как можно больше народу.
«Вот, только послушай это. Дальнейшие промахи Министерства магии. Создается впечатление, что неприятности Министерства магии никак не закончатся», — пишет специальный корреспондент Рита Скитер. «Недавно критике подверглась бездарная организация массовых мероприятий на чемпионате мира по квиддичу и упорная неспособность объяснить исчезновение одной из колдуней, сотрудницы спортивного отдела. И вот вчера министерство оказалось втянуто в новый скандал, на сей раз благодаря выходкам Арнольда Уизли из комиссии по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов».
Тут Малфой поднял глаза.
«Прикинь? Они даже его имя правильно написать не могли, как будто он полное ничтожество, а, Уизли?»
Теперь слушали уже все, кто был в холле. Малфой эффектным жестом расправил газету и стал читать дальше.
«Арнольд Уизли, 2 года назад оштрафованный за незаконное владение летающим автомобилем, вчера ввязался в драку с магловскими блюстителями закона, так называемыми полицейскими, из-за нескольких весьма агрессивно настроенных мусорных баков. Мистер Уизли, судя по всему, примчался на выручку грозному глазу Грюму, престарелому экс-мракоборцу, уволившемуся из министерства, когда он окончательно перестал видеть разницу между рукопожатием и нападением убийцы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, явившись к мистеру Грюму в его строго охраняемый дом, мистер Уизли обнаружил, что мистер Грюм в который раз поднял ложную тревогу. В ходе дальнейших событий мистеру Уизли пришлось несколько раз прибегнуть к преобразованию памяти, прежде чем ему удалось скрыться от полицейских. При этом мистер Уизли отказался отвечать на вопросы ежедневного пророка о том, зачем ему потребовалось вовлекать министерство в эту недостойную и чреватую скандалом историю. «Тут и картинка есть, Уизли!»
— ликовал Малфой, развернув и подняв перед собой газету.
— Фотография твоих родителей перед домом, если это можно назвать домом. Твоей мамаше не помешало бы немного сбросить вес, как считаешь?
Рона затрясло от бешенства. Все взгляды были устремлены на него.
— Дико ты! Знаешь, куда Малфой? — сказал Гарри. — Пошли, Рон!
— Ах да! Ты же был у них этим летом, я не ошибаюсь, Поттер! — продолжал веселиться Малфой. — Скажи-ка мне, его матушка на самом деле такая жирная или только на фотографии?
— А твоя мамаша, Малфой? —
огрызнулся Гарри, вдвоем с Гермионой оттаскивая Рона за мантию, чтобы тот не набросился на Малфоя.
— Такое впечатление, словно она только что унюхала кучу дерьма у себя под носом. Скажи-ка, у нее всегда такой вид? Или это от того, что ты был рядом?
Бледное лицо Малфоя порозовело.
«Не смей оскорблять мою мать, Поттер!»
«Тогда заткни свою грязную пасть!» —
отрезал Гарри и повернулся, чтобы уйти.
Бах!
Несколько человек вскрикнули. Гарри ощутил, как белая вспышка обдала жаром его висок. Он сунул руку в мантию за волшебной палочкой, но прежде чем успел коснуться ее пальцами, громыхнуло во второй раз, и по вестибюлю прокатился рев.
«Ну уж нет, парень!»
Гарри круто обернулся. По мраморной лестнице, хромая, спускался профессор Грюм. В руке он держал волшебную палочку, направленную на белого хорька, дрожавшего на мощенном плитами полу как раз на том месте, где только что стоял Малфой. В холле наступила гробовая тишина. Никто, кроме Грюма, не смел даже шелохнуться, а тот повернулся к Гарри, то есть на Гарри смотрел его нормальный глаз, а тот, другой, уставился куда-то внутрь.
«Он тебя задел?»
— прорычал Грюм. Голос у него был низкий и сиплый.
«Нет», — ответил Гарри, — «промазал».
«Оставь его!» — рявкнул Грюм.
«Оставить кого?»
— растерянно спросил Гарри.
«Не ты! Он!»
Грюм ткнул большим пальцем через плечо, указывая на Крэбба. который попытался было поднять белого хорька с пола, но в страхе замер. Похоже, что Грюмов вращающийся глаз и впрямь был магическим и мог видеть сквозь затылок. Грюм захромал по направлению к Крэббу, Гойлу и Харьку, который, испуганно пискнув, что было сил, припустил ко входу в подземелье.
«Не думаю», —
пророкотал Грюм, а вновь направляя на Харька волшебную палочку. Тот взлетел в воздух футов на 10, потом звучно шлепнулся об пол и снова подскочил вверх.
«Мне не нравятся люди, которые нападают на противника со спины», — рычал Грюм,
а скулящего от боли Харька подбрасывало все выше и выше.
«Гнусный, трусливый, подлый поступок!»
Харька швыряло в воздухе. Его лапы и хвост беспомощно болтались.
«Никогда больше так не делай!»
— говорил Грюм, произнося каждое слово, как только хорек ударялся об пол и опять взмывал вверх.
«Профессор Грюм!»
— прозвучал возмущенный голос. По мраморной лестнице спускалась профессор МакГонагал с громадной стопкой книг в руках.
«Привет, профессор МакГонагал!» — спокойно сказал Грюм, заставляя хорька подскакивать все выше.
«Что? Что это вы делаете?»
— спросила профессор МакГонагал, следуя взглядом за взлетающим все выше хорьком.
«Учу!»
— ответил Грюм.
«Учить Грюм? Это что, студент?»
— вскрикнула профессор МакГонагал, и книги посыпались у нее из рук.
«Ну да»,
— ответил Грюм.
«Быть не может»,
— ахнула профессор МакГонагал, бросаясь вниз по ступеням и доставая волшебную палочку. Через секунду на месте хорька с треском появился Драко Малфой. Он кучей лежал на полу. Его роскошные белые волосы упали на ставшее ярко-красным лицо. Пошатываясь, он поднялся на ноги.
«Грюм, мы никогда не используем трансфигурацию как наказание», — сказала профессор МакГонагал слегка севшим голосом. «Профессор Дамблдор вам наверняка об этом говорил».
«Да, кажется, он упоминал об этом», —
кивнул Грюм, безмятежно почесывая подбородок.
«Но я подумал, что хорошая встряска».
«Мы оставляем после уроков или сообщаем декану факультета, где учится нарушитель».
«Пожалуй, я это сделаю»,
— согласился Грюм, с острой неприязнью покосившись на Малфоя. Драко, чьи белесые глаза все еще были полны слез от боли и унижения, злобно посмотрел на Грюма, пробормотав неразборчиво что-то о своем отце.
«Да ну!»
— спокойно заметил Грюм и, хромая, сделал два шага вперед. Тупое клацанье его деревянной ноги отозвалось по холлу.
«Что же, я давно знаю твоего отца, парень. Скажи ему, что Грюм как следует присмотрит за его сыном. Передай ему это от меня. Кстати, это Снег будет твой декан?»
«Да»,
— с негодованием ответил Малфой.
«Еще один старый знакомый», — прохрипел Грюм. «Мечтал я побеседовать со стариной Снегом. Пойдем-ка ты».
Он ухватил Малфоя за плечо и повлек его ко входу в подвал. Профессор МакГонагал несколько мгновений обеспокоенно смотрела им вслед, потом взмахнула волшебной палочкой, заставив упавшие книги снова подняться в воздух и вернуться к ней в руки.
«Ничего мне не говорите», —
приказал Рон, когда несколько минут спустя они сели за гриффиндорский стол. Со всех сторон доносились взволнованные разговоры о том, что сейчас произошло. «Это почему же?» — удивилась Гермиона.
«Потому что я хочу навеки сохранить это в моей памяти», —
ответил Рон, закрыв глаза с блаженным выражением на лице.
«Только у нас Драко Малфой, поразительный прыгающий хорек».
Гарри с Гермионой засмеялись, и Гермиона принялась раскладывать по тарелкам говядину, приготовленную в горшочках.
«Вообще-то он мог по-настоящему зашибить Малфоя», — сказала она. «На самом деле хорошо, что профессор МакГонагал его остановила». «Гермиона!» — с гневом воскликнул Рон, сердито открывая глаза. «Ты портишь самый счастливый момент моей жизни!»
Гермиона нетерпеливо фыркнула и вновь на предельной скорости стала поглощать еду. «Только не говори мне, что вечером опять собираешься в библиотеку», — хмыкнул Гарри, глядя на нее.
«Еще как собираюсь», — пробормотала Гермиона с полным ртом. «Масса дел».
«Но ты же сказала, что профессор Вектор...»
«Это не домашнее задание», — ответила она, в 5 минут очистила тарелку и была такова.
Не успела Гермиона отойти, как на ее место бухнулся Фред Уизли. Глаза его горели восхищением.
«Грюм! Вот это да!»
«Супер!» — заявил Джордж, усаживаясь напротив Фреда.
«Фантастика!»
— согласился Ли Джордан, лучший друг близнецов, проскользнув на место рядом с Джорджем.
«У нас был сегодня его урок», — пояснил он Гарри и Рону.
«Ну и как?» — с неподдельным интересом спросил Гарри. Фред, Джордж и Ли обменялись многозначительными взглядами.
«Таких уроков еще не бывало», — признал Фред.
«Он знает, старик», — добавил Ли.
«Знает что?»
Рон даже наклонился вперед.
«Знает, каково это — быть в самом пекле и делать дело!»
— с чувством произнес Джордж.
«Какое дело?» — не понял Гарри.
«Сражаться с темными искусствами!» — сказал Фред.
«Он их все повидал!» — кивнул Джордж.
«Короче, потрясный дед!» — заключил Ли.
Рон немедленно полез в портфель за расписанием.
«У нас он только в четверг!»
— разочарованно вздохнул он.